Приветствую вас, братья и сестры, всех любовью Божией. Псалом 64, 5 стих. 64 Псалом, 5 стих. «Блажен, кого ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах твоих. Насытимся благами дома твоего, святого храма твоего. Аминь». Давид жил в то время, когда еще храма не было, и тем не менее, скинию он называет храмом Господним, домом Господним, святилище, в котором он находился, в котором он вот, говорит, что видел его во святилище, в одном из псалмов сказано. И это благословение, которое Давид имел и которое желал иметь. Не всегда он был в этом доме, не всегда он был рядом со скинией, не всегда он находился в Иерусалиме, он часто находился в самых разных местах. Иногда ему приходилось убегать от собственного сына, от Саула, бежать от разных других врагов. У него было много-много перипетий в жизни его. И тем не менее, он говорит, межи мои прошли по прекрасным местам. По молодости, когда я читал эти слова, я недоумевал и не понимал и думал, ну, лукавит, наверное, Давид. Но какие там блаженные места, какие прекрасные места из огня да в полымя? Что переживал он и какие это были в жизни его благословения, как подумаешь, посмотришь, столько самых разных бед. Но межи мои прошли по прекрасным местам. Теперь, когда я прожил некоторую часть своей жизни, оглядываясь назад и думаю, межи мои прошли по прекрасным местам. И кто-то, зная, может быть, мое место пребывания, сейчас сказали, что из Мурманска, какие там прекрасные места. Холод, 7 градусов жары летом, дождь постоянно и разные такие вот моменты. Да, совсем не юг, далеко не Канары, далеко не какие-то еще курортные места. И тем не менее, вот так вот откровенно и вот могу сказать, межи мои прошли по прекрасным местам. Что это такое? Во всех бедах, в которых пребывал Давид, из всех этих бед избавлял его Господь. И прекрасные места – это не обязательно какой-то берег Тихоокеанский, это не обязательно какая-то жизнь спокойная, когда все хорошо, когда достаточно денег, когда квартира и дача, и все-все, что, в общем-то, себе желает человек и думает, что вот в этом и есть счастье. А межи мои прошли по прекрасным местам – это путь с Богом, это путь с Господом. Это тогда, когда он может надеяться и уповать на Бога, когда у людей отчаяние, когда у людей безвыходное положение, когда люди не знают вообще, что им делать и как им быть, и как выйти из того или другого положения, Давид знал, что Господь – скала моя. Давид знал, что Господь – опора моя, говорит он в многочисленных псалмах своих. И это великое благословение, когда он имел Господа, знал Господа и был с Господом. И поэтому он мог сказать совершенно искренно, «Межи мои прошли по прекрасным местам», и в этих словах абсолютно не было никакого лукавства. Но и в этих прекрасных местах, в это время, когда он жил в Израиле, все-таки он желал быть в Доме Господнем. Сказано в одном из псалмов, «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». Это великая радость, может быть, не для всех. И, может быть, сейчас тоже уже далеко не для всех. И, может быть, многие люди находят удовольствие в самых-самых разных других местах. Но Давид, вот переживая иногда одиночество, переживая иногда трудности, переживая гонения, он так жаждал, так хотел быть в Доме Господнем. И когда такая возможность появлялась, он с радостью и с удовольствием шел туда. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень». На этом фоне можно посмотреть на свою собственную жизнь и подумать о том, насколько я радуюсь и как я радуюсь. И И радуюсь ли я, вставая утром, или думаю, опять надо вставать, опять надо идти, или с радостью. Это вопрос каждому из нас, и каждому, в каждой совести мы своей можем себе ответить, насколько это так. Проверить себя, проверить сердце свое. «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в дом Господень». Возвращаясь к этому стиху из 64-го псалма, здесь Давид говорит: «Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего». Какие же это блага дома Господня? Иногда высказываются проповедники, говорят так: «Господь накрыл нам обильный стол». И, может быть, человек, придя первый раз, думает: «Какой стол? Где явство? Ничем не кормят. Что же, где этот стол?» Вот. И тем не менее, мы с вами знаем, что это духовный стол, духовную пищу, которую Бог дает нам. «Насытимся благами дома Господня». И что же это за благо? Если мы вспомним первую церковь и вторую главу, когда возникла церковь или родилась церковь, и сказано, что апостолы и ученики пребывали. Они пребывали вместе, и они пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в молитвах и в общении. Это четыре основные столпа церкви. И если что-то одного нету из этого перечня, тогда церковь уже не может состояться. И вот это благо дома Господня, и, во-первых, это учение, в котором мы пребываем с вами. Без Него, без откровений Господних, мы просто бы не знали, во что нам верить. Мы просто бы не знали Господа, мы не знали бы ничего. Когда бывает так вот, находят человека где-то в джунглях или где-то вот, ну, который прожил некоторое время, несколько лет, так называемый Маугли, вот, и он о себе ничего не знает, он не имеет никакого откровения ни от родителей, ни от близких, ни от людей вообще. Он не знает, кто он не знает, что он не знает, что у него вообще за жизнь и к чему стремится. Он ничего не знает без откровения Божия. Это мультяшный Маугли такой, умный, красивый и такой вот весь герой. На самом деле человек без откровения не знает, кто он есть. Без откровения Божия мы тоже не знали бы, кто мы есть. Откуда мы есть, и куда мы стремимся, и откуда эта земля и все прочее, мы всего этого бы не знали без откровения Божия. И люди, отвергающие откровение Божие, выдумывают, ну и так вот ломают себе головы. Откуда же произошел человек? Самые разные теории, откуда произошла земля, и то, и другое, разные версии обновляют одна другую, и каждую эпоху все новые версии, а мы с вами знаем. Откуда мы знаем? Мы имеем откровение Божие. Мы имеем это откровение от Господа, который раскрыл нам и сказал нам, кто мы есть, откуда мы взялись, для чего мы здесь живем, куда мы идем, какое будущее у нас. Это все дал нам Господь, это откровение, открыл нам это. Будучи еще ребенком, я очень часто обращался к матери, брал семейный альбом и спрашивал: «А это кто? А это кто? А это кто?» И она мне объясняла. На следующий день я забывал, конечно, не мог вместить всю эту информацию, и я опять спрашивал: «А это кто?» «Ну, я же тебе говорила». «Ну, я забыл». И таким образом я немножко знаю свое родство, да? Она мне открыла. Это было откровение о нашей семье. Она мне это открыла. Вот откровение, слово. Мы это слово часто ассоциируем с последней книгой Библии «Откровение». Но откровение в целом, да, по большому счету, открыто. Что-то мне открыто. И Бог хотел что-то нам открыть. И Он открыл нам. Он не оставил нас без информации. Он не оставил нас без ведения. И открыл нам о том, что Он является нашим Господом, что является нашим Спасителем. И это откровение Слова Господня. Они, то есть ученики, пребывали в общении Слова Господня. Это благо Дома Господня. Я в свое время тоже впервые услышал это Слово Господне в Доме Божьем, и многие из вас тоже, наверное, так вот пришли, кто-то, кого-то позвали, кто-то случайно зашел, кто-то еще каким-то образом, но услышали Слово в Доме Господнем, это благо Дома Господня. Молитва – это еще одно благо Дома Господня. И, естественно, ну, конечно же, молиться мы можем и наедине с Богом, и когда в болезни, когда в командировке, и в самолете, и в подводной лодке, где бы мы ни находились. Вот. Но, тем не менее, общая молитва – это благо Дома Господня. Общая молитва – это тогда, когда мы вместе, а вместе чаще всего мы в Доме Господнем, и это благо Дома Господня, великое благо. Когда мы можем обращаться к Господу, когда мы можем молиться друг за друга, друг о друге, и когда мы вместе вот, обращаемся к Богу и молимся Ему, благо Дома Господня. Общение – это еще одно благо Дома Господня. Общаться нельзя в одиночку. Вот уж точно в одиночку общаться нельзя, да, и когда человека наказывают, его, ну вот, оставляют в одиночестве или в одиночной камере, и это жесткое наказание, это сильное наказание, когда человек один. Бог создал нас так, чтобы мы были вместе, и церковь – это не одиночество, это не каждый по отдельности себе, это не один на один человек, а это общество народа Господня, и это общение. И как часто в этом общении мы находим утешение. Как часто мы находим это благо Дома Господня, когда мы общаемся вместе, когда мы встречаемся, и даже так вот порой незнакомые друг с другом, и тем не менее верующие в Господа, и как-то находятся общие темы, как-то находится совсем, ну вот нечто такое особенное, что далеко не всегда мы находим с родными своими по плоти. Это благо Дома Господня, когда мы родные по крови Иисуса Христа имеем это общение с Богом, и это чудесное благо. Преломление хлеба – еще одно благо Дома Господня, которое мы совершаем вместе, которое совершаем здесь. И это тоже великое благо, когда мы все вместе устремляем свой взор на Голгофу, смотрим туда, обращаемся к Нему. И это благо, великое благо – вспомнить о Господе, совершить таинство вечери Господней, совершить эту заповедь и прославить Бога нашего вместе. И когда мы обращаем туда свои взоры на Голгофу, когда мы смотрим туда, когда мы обращаемся к Нему и смотрим на Его раны, «помыслите о претерпевшем», – говорит нам апостол. «Помыслите о претерпевшем». Для чего? Чтобы нам собственные раны не показались чересчур сильными. Потому что все познается в сравнении, когда мы видим Его раны, Его страдания, Его переживания. Это то, что... то с чем наши переживания и трудности, они кажутся совсем-совсем маленькими и пустыми. Это благо Дома Господня. Итак, это общение, преломление хлеба, молитва, и это Слово Господне, это пребывание, учение апостолов. Благо Дома Господня. Еще об одном благе я хотел прочитать, ну, наверное, не только об одном, но вот что еще... Ефесянам 4 глава, 12 стих. Ой, извиняюсь, 3 глава, 12 стих. «В котором, то есть в Иисусе Христе, мы имеем дерзновение и надежный доступ через веру в Него. И это тоже благо Дома Господня, которое открывается нам, ну, чаще всего здесь. Безусловно, я не говорю, что это панацея, Дом Господень, вот в данном случае понимание Слова Господня, но тем не менее, мы имеем свободный доступ. И об этом мы здесь слышим, об этом мы часто здесь говорим, о том, что у нас есть свободный доступ к Господу. Свободный доступ. Вот когда-нибудь размышляли вы об этом? Свободный доступ. Я имею свободный доступ к Богу. Что это такое? Свободный доступ к начальнику, ну и сразу нам представляется, да, как мы сидим у кабинета, если еще пустят в коридор, а то вообще не пустят. Как мы сидим где-то у закрытой двери и ждем, и ждем, и ждем, и записываемся за месяц, а то и за полгода, а то еще больше, и свободного доступа туда нет. И бывает, что и не дожидаемся этого доступа. Свободный доступ к Богу. Все мы сегодня с вами утром, наверное, встали и помолились, то есть мы постучались в Его кабинет, зашли в Его кабинет, пообщались с Богом. Мы настолько привыкли это, что это вполне естественно, да, мы встали, помолились, в церкви помолились, дома или где-то, где бы ни находились, помолились, но ведь это же далеко не само собой разумеющееся. Когда Адам и Ева высланы были из рая, изгнаны из рая, они больше свободного доступа к Богу не имели. Я думаю, так мне представляется, что они очень хотели бы вернуться. Знаете, но мы этого не пережили, мы не были там в раю, мы не видели всего того, что они видели там. И поэтому, может быть, это утрата, которая в Адаме и Еве, и мы переживаем в какой-то степени, но это не так, как они переживали. Они видели, они имели, они осязали, и это все у них теперь больше нет. Не знаю, может быть, они ходили там у этих ворот, может быть, заглядывали через забор. Ну, я образно так говорю себе, представляю это. Но доступа тогда не было. Как же они каялись? Как же они, может быть, упрекали друг друга за то, что совершилось? Может быть, плакали, каялись и думали, ну, как же так, мы потеряли этот свободный доступ? И этого доступа не было у язычников. И однажды Илья говорит, когда это была история на горе Кармил, и вот эти языческие священники, они молятся Богу своему, молятся, а доступа к нему нет, потому что эти божества – это мертвые божества, а живого Бога они не знали. И поэтому, как бы они там ни бесновались, входа в этот свободный, входа к Богу у них этого доступа к ним не было. Илья имел этот доступ. Он помолился, обратился к Богу, сошел огонь с неба, поглотил эту жертву, жертвенник, воду и все остальное, что там было. Он имел этот доступ, и он мог это, ну вот, конкретно знал, что у него доступ есть. Ему не нужно было там совершать каких-то таких действий, как это делали языческие священники, он имел к нему доступ. Но и Израиль тоже не имел такого открытого и простого доступа к Господу. Священник всего один раз в год заходил во святое святых. Один раз в год один человек из всего общества Господня заходил туда. И когда эта завеса разодралась сверху донизу, и когда это святое святых открылось, и это означало, что люди теперь через Иисуса Христа имеют доступ к Богу. Вот помыслите об этом, подумайте, вот что это значит. К Богу, к Царю царей, Господу господствующих мы имеем доступ. Мы можем свободно открывать дверь. Нет, безусловно, не с ноги, да, как некоторые говорят. Я к нему с ноги дверь открываю. Абсолютно нет. С глубоким благоговением и почтением. Но дверь эта для нас открывается. Недавно была прямая линия с президентом. Там записалось где-то 1,5 миллиона, как свидетельствует пресса. Из этих 1,5 миллиона только несколько человек их записки или там их послания были зачитаны. Из этих несколько еще меньше те, которые могли сказать непосредственно несколько слов ему. Вот, и на этом доступ был закрыт. Понятно, что человек, будучи облечен великой властью, он не может со всеми поговорить. Он не может так, чтобы доступ к нему был всех абсолютно людей. Это физически невозможно. Но Господь господствующих, Бог наш, Отец наш Небесный, к Нему мы имеем доступ. И вот еще одна мысль. Благо Дома Господня, в котором мы узнали, что Он наш Отец, что Он Бог наш. Когда мы молимся молитвой «Отче наш», ну, естественно, мы как-то очень тоже привычно говорим об этом и называем Его Отец наш, Отче наш. Бога богов мы называем своим Отцом. Иисус Христос, когда дает эту молитву ученикам своим, Он говорит, вы можете моего Отца называть своим Отцом. Я вам такое право даю. На этом фоне я вспоминаю одну историю. Однажды один из моих сыновей, когда еще был маленький, отправили мы его в деревню с другой сестрой из нашей церкви. Вот. Ну и как водится, маленький ребенок, который через несколько дней уже эту тетю начал называть мамой. Ну, естественно, да, для ребенка, естественно, вполне. А у нее были два сына, ну, почти того же возраста, чуть постарше моего. И они говорили, а чего это ты маму нашу называешь мамой, она не твоя мама. И ты не имеешь права. И они возревновали, и им это было не по себе как-то. Так, кто это, чужой мальчишка, теперь вдруг мою маму мамой называет, да? И это вполне понятно. Это то, что мы можем понять. А Господь Иисус Христос, Он разрешает своего Отца нам называть своим Отцом. И это великое благо. Это великая милость. Это величайшая привилегия, которую мы имеем называть Бога своим Отцом. Отче наш. В детдоме бывает так вот, обращается мальчик: тетенька, можно я вас мамой буду называть? Дяденька, можно я тебя папой буду называть? И он может их называть папой и мамой, только когда они их усыновят, его усыновят. Только тогда. И Бог совершил это, Он усыновил нас. Через Сына Своего Иисуса Христа мы имеем это сыновство, это благо. Это великое благо и великая привилегия. Мы с вами дети Отца Небесного. Ну и еще больше, последняя мысль, еще больше. Вот этот Господь, Бог богов, Царь царей, Господь господствующих, Он стоит у двери сердца человека и стучит. И представьте себе вот еще одну такую картину. Ну, представьте себе, да, не будем уже говорить там, скажем, о первом лице государства, если просто мэр подойдет или приедет к вам и будет стучаться в вашу дверь. Откроете вы им или нет? И скажете: подожди, я занят, я по телефону разговариваю, или я там еще какие-то у меня дела. Если приезжает какой-либо начальник, стоит у вашей двери, то, скорее всего, вы ему откроете. Но такого почти не бывает, да, чтобы так вот человек великий снизошел до человека небольшого и стучался бы ему в дверь, и еще бы упрашивал и уговаривал: ну, пожалуйста, ну, открой, я хочу с тобой пообщаться, я хочу с тобой поужинать, я хочу с тобой побыть вместе. Но это почти что из области фантастики. Господь же, великий и сильный всемогущий Бог, который мог бы просто... просто открыть вашу дверь, вот, и, ну, что называется так вот, зайти и все. Он не делает этого. Он это может абсолютно по своей власти, по своему величию, по всему тому, что, кто он есть, он мог бы это сделать, но не делает, уважая свободу человека, и стоит и стучит. Мы имеем к нему доступ. Он наш Отец. И более того, Он предлагает этот доступ, говоря: придите ко мне, все труждающиеся, обремененные. И если кто еще не имеет этого доступа, кто еще, может, не знает его, кто еще, не прочувствовал все то, что это значит, иметь Господа своим Отцом, Господь сегодня стучит и предлагает: открой дверь свою, приди ко мне, и я зайду, войду к тебе и буду вечерить с тобой. Благослови нас, Господь. Аминь.